Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью». Играть на сцене всегда сложно. Если ты ребенок, это сложно вдвойне. А если присутствуют какие-то проблемы речи, то кажется, что это совершенно невозможно. На самом деле ничего невозможного нет. Сегодня мы расскажем вам о театре «Фома», в котором играют юные артисты с логопедическими проблемами. Однако вы их можете даже не заметить. Ведь спектакль помогает им не только избавляться от комплексов, но и решать свои проблемы. А также воцерковляться. Подробнее смотрите в нашем сюжете.
Илья сторожил театра. Он один из тех, кто был у истоков студии и помнит, как начиналась история их творческого объединения. А начиналась она с победы.
Мы готовились, у нас обязательно был там каждый ежегодно. Мы готовили какие-то выступления, что-то читали из стихов к Дню Победы. Обязательно это было, это мероприятие обязательно проводилось. Заняли призовое место там, первое место заняли там. И вышли на гала-концерт. Это даже не описать в тот момент было, что это. Когда мы поняли, что мы вышли на очень высокий уровень, уже лучшие из лучших.
Это было в 2005 году, когда воспитанники школы-интерната номер 13, братья Илья и Максим Фомины, выступили и победили на фестивале «Созвездие 2005». Готовил к конкурсу ребят воспитатель Юрий Владимирович Бабошкин.
Первый успех, когда получилось, что эти дети, оказывается, могут прекрасно на сцене читать, и не просто читать, а заражать эмоциональный зал, подвиг к тому, что они попробуют будут создать такой театр для таких детей, у которых другой возможности выйти на сцену, наверное, не представится.
Но, несмотря на успех и сильное желание самих ребят заниматься, Юрий Владимирович столкнулся с непониманием со стороны своих же коллег.
Я не буду говорить, кто. Один из взрослых людей, работающих в учреждении, сказал, что вы собираетесь с ними делать? Посмотрите, там же нет мозгов, это же микроцефалия. Вот это было сказано при ребенке, меня это резануло. Но, как говорит один великий человек, надо заниматься только тем, чего не может быть. Делать только то, что невозможно. Иначе смысла нет. Делать то, что все другие могут. И вот тогда желание все-таки наперекор сделать это, наперекор преодолеть, вот и побудило продолжать это дело. Были ребята, которых мне говорили высокие инстанции в городе, вы занимаетесь ерундой, там у ребенка 50% потери слуха, что он может делать? Был мальчик, который никак не мог запомнить буквально несколько строк, и мне пришлось применить специальную систему каких-то жестов, знаков и образов, которые помогли ему запомнить текст. То есть вот все вот такие вот сложности, они требуют найти подходящего способа преодоления этой проблемы.
А между тем, театр, который некоторые педагоги и чиновники сочли идеей бессмысленной и глупой, для самих ребят был очень важен. Здесь они не только исправляли свои дефекты речи и нарабатывали мастерство, но получали самое главное – общение.
Детский дом – это всегда замкнутость. Все равно какая-то замкнутость всегда присутствует. И, конечно, многие ребята, это для них потом в жизни это оставляет все равно какой-то отпечаток. Но по себе могу сказать, я была действительно немного замкнута, немного в себе. Вот. Это, конечно, это все детский дом, это такая закрытая территория. Открылся у нас все-таки театр, пошла работа, стали ребята участвовать многие. Вот. Собрался какой-то такой коллектив у нас, вот. Ребята участвовали. И мы стали действительно выезжать на различные мероприятия, на какие-то конкурсы. Сейчас не буду очень долго все перечислять, там это самое. И действительно, это давало общение, это давало видеть и окружающий мир другой, что есть и кроме детского дома что-то другое.
Когда Юрий Владимирович ушел из детского дома, театр перестал функционировать. Но переживания студийцев оказались напрасными.
Я очень в тот момент, конечно, боялся, что на этом все закончится, чего я испугался. Но, слава богу, нет. Слава богу, вот, отец Вячеслав Харинов нас приютил вот здесь. Вот. Это настоятель храма. Вот, икона Божьей Матери всех скорбящих радость.
В 2008 году настоятель храма иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость на Шпалерной улице протоиерей Вячеслав Харинов пригласил студию основаться при храме в культурно-просветительском центре Лествица. Так театр получил благословение отца Вячеслава, новое место и новое имя.
Когда Юрий Владимирович работал в детском доме, театр назывался «Фома». А здесь вот решили назвать «Фома» на Воскресенском, потому что проспект Чернышевского ныне раньше назывался Воскресенский проспект.
Теперь театр стал функционировать при храме. В студии появилось много учащихся воскресных школ. Со временем стали приходить и дети из близлежащих общеобразовательных учреждений. Сейчас в театре занимаются ребята совершенно разного уровня. Многие из них регулярно ходят в храм. Надо отметить, что желание ходить в церковь студийцам никто не навязывает. Это их собственный выбор.
Дело в том, что у Юрия Владимировича уникальная методика работы с подростками. Это тот возраст, который обычно из храма уходит. Но вот Юрий Владимирович находит какие-то пути к их сердцу и находит очень острые произведения, которые затрагивают за живое детей, подростков, которые говорят не напрямую о Боге, но подспудно эти произведения как раз говорят о вере, о совести, об отношении к миру.
В репертуаре студии произведения Пушкина, Лермонтова, Ибсена, Ремезова и других классиков. Вбираются книги и незаезженные школьной программой. У своих воспитанников Юрий Владимирович стремится развить трепетное отношение к слову. Учит их вникать в смысл произведения и уметь доносить его до зрителя. Юные театралы ставят спектакли не только по признанным шедеврам литературы. Есть у них и свой автор.
У нас есть наш любимый автор Регина Александрова. Она... великолепный поэт, хотя не в союзе писателей. И очень многие проекты сделаны в соавторстве с ней по заказу театра.
При работе со студийцами Юрий Владимирович использует особую методику. Он подчеркивает, что является последователем своего учителя Алексея Михайловича Разварина, легендарного вокального педагога.
Всю жизнь собирал вот эту вот методику, технику вокала. Он сам закончил Петербургскую консерваторию тогда, и у него были большие проблемы на этапе обучения. И вот то, что он через эти трудности прошел, почувствовал все ошибки педагогов, он создал систему, которая позволила ученикам долгие годы петь, работать. Причем он был одним из основателей методической базы регентского отделения в нашей духовной академии. И долгие годы до конца жизни он переписывался с тогдашним патриархом Алексием. Они были с ним знакомы еще по временам, когда Алексий здесь был митрополитом.
Как тихо здесь в лесу, и полночь все темней, сияние мое горит среди теней.
Это то, что предполагалось в свое время еще вот моим педагогам внедрять. Эти наушники достались мне от него. Они позволяют слышать свой голос не так, как мы слышим, да, напрямую до уха, а идущим издалека из зала. Некоторые сразу не узнают свой голос. Они привыкают к нему, но они слышат очень важную вещь, они слышат тембровую окраску голоса. Голос не получится уже бездыханным, он не получится таким вот неполетным каким-то таким. Он получается сразу вокально оформленным.
Во время выступлений студии никто из зрителей и не подозревает, что у некоторых актеров присутствуют дефекты речи. Никто не знает также о том, сколько сил и времени было потрачено на их исправление.
У меня звук «Л» был как глухой, почти глухой. Но, как видите, Игорь Владимирович все исправил. Я стал больше общаться, чем общался раньше. Потому что я перестал стыдиться за свои, так сказать, небольшие дефекты. Ввиду моих дефектов речи, мне приходилось использовать жесты. И очень часто. Когда я стал заниматься в театре Фома, потребность в жестах при разговоре с кем-либо у меня просто исчезла. Потому что я спокойно могу объясниться словами.
Что же делать, если родители не успели вовремя обратиться к логопеду и убрать дефекты речи полностью уже не удается?
Я всегда привожу пример, когда начинают наседать родители, я говорю, помните такую фамилию Ростропович? А вы никогда не слышали, как он говорит? Ведь у него в речи очень многие звуки отсутствуют. Это совершенно невнятная бывает речь порой. Но это не мешало ему стать великим человеком. Прекрасно общаться с очень многими людьми у нас в стране и за границей, на разных языках и стать гражданином мира. И когда я вижу, выходят зрители из зала после выступления ребят в слезах, и слышу, как они совершенно искренне по-детски смеются, то я понимаю, что я, наверное, достиг этой цели с ребятами, и они могут совершенно нормально уже дальше идти в жизнь и общаться, и вот эти сохраняющиеся дефекты речи им не будут мешать в повседневной жизни. Поэтому не это главное, а главное – эмоциональная открытость, готовность к диалогу, готовность понимать людей, общаться, преодолевать свои комплексы, снимать эти комплексы. Вот это, наверное, главное. И это больше психологическая задача, нежели логопедическая.
Финансирования у театра Фомана в Воскресенском нет. Руководитель студии не получает денег за свою работу. Костюмы в основном подарены театру благодарными зрителями. Но, наверное, именно в таких скромных условиях рождается настоящая искренность и теплота.
Что-то нам вот шили сарафаны, подарили вот такие вот блузки, принесли. Вот эта рубашка уникальная, она... Это практически музейный экспонат. Она... от и до создан крестьянскими живыми руками. Это лен, который был посажен крестьянкой Тверской губернии. Ткань эта была выткана, рубашка была сшита мужу, который ушел на войну и не вернулся. Поэтому у нас это музейный экспонат, и ребята очень с большим трепетом одевают эту рубашку и пользуются. Она со многих спектаклях участвовала.
Театр сыграл огромную роль в моей жизни. Действительно, может быть, благодаря этому я еще и как бы, что называется, живу как человек, стараюсь тянуться, выбиться, что называется, в жизни, вот, и доказать, что я действительно тоже человек, что я член общества, а не просто домовец, к которому можно относиться как хочешь.
У детей с ограниченными способностями масса проблем. Одна из них – невозможность самостоятельно прийти в храм. Иногда и родителям настолько сложно транспортировать своего ребенка в церковь, что ребенок оказывается без духовного окормления. Для таких деток православная миссия является чуть ли не единственным способом узнать о Боге. Для того, чтобы стать православным миссионером, не обязательно иметь физическую крепость и телесное здравие. Сегодня мы вам расскажем о человеке, который сам закончил школу для детей с опорно-двигательными проблемами, а потом вернулся туда для того, чтобы рассказать детям о Боге, для того, чтобы указать им путь, ведущий не в тупик, а в церковь. Школа «Динамика» в Петербурге известна среди семей, в которых есть дети с проблемами опорно-двигательного аппарата. Именно здесь они получают образование. Когда-то ее окончил и Александр Меркушев. В школе хорошие условия и талантливые педагоги, но ничего не может заполнить пустоту, зияющую в каждой человеческой душе, не знающей Бога. Конечно, и колясочник может прийти в церковь, если это его потребность, но как сделать так, чтобы ему захотелось? Без миссии не обойтись. Именно поэтому Александр вернулся в родную школу. Он знает проблемы ее учеников по себе, а Господь ему открыл пути выхода из тупика.
Просто в определенное время я понял, что у меня есть дар слова, как у писателя, и после школы я понял, что я могу помогать людям словом. Сначала я тогда поехал к своему духовному отцу, отцу Константину Пархоменко, и говорю: «Знаете, батюшка, у нас ведь инвалидам проповедовать некому». Батюшка улыбнулся и говорит: «Вот ты проповедуй».
Колпинская колония для несовершеннолетних, Институт детской гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой, детский хоспис. Для проповеди были выбраны вот такие непростые, но нуждающиеся в Слове Божьем площадки. Проповедовать Александр начал в рамках международного проекта «Отзвуки небес». Это не какая-то суперорганизация, а стихийное собрание верующих молодых людей. Все началось со сборника поэзии. Бывает и так.
В интернете все началось, разгонялось постепенно по разным социальным сетям, по разным сайтам. Информация шла, и шел отбор. Отбор, невзирая на какие-то регалии. Так что тут есть поэты младших возрастов, вообще не имеющие никаких регалий. И даже для некоторых это первая дебютная публикация. Вот. Есть авторитетные авторы из разных тоже городов, в которых член разных союзов писателей, поэты знаменитые, достаточно известные.
Среди поэтов, пишущих духовные стихи, оказался Александр Меркушев. Он и предложил из интернета и страниц книги спуститься в реальный мир к нуждающимся детям, посмотреть им в глаза, поговорить с ними вживую. А свою болезнь он посчитал скорее плюсом.
Дело в том, что когда приходит здоровый человек к больным людям и начинает им говорить, а вы вот радуетесь, а вы знаете, что есть Бог, это такое счастье. Ну, знаете, когда я здесь учился, сам ко мне тоже, к нам приезжали такие люди, и, ну, хотел всегда сказать, слушай, ну ты поживи, как я живу. Когда все болит, когда еле ходишь, когда ничего толком сам не можешь. И, в общем-то, а когда приходит человек сам, который страдает, который тоже ему нелегко это делать, совершенно другая реакция. То есть, как бы свой человек пришел. И то, что он говорит, это уже несколько иное. Это уже доходит до таких людей и начинает даже думать, что ну я же тоже могу. Вот человек смог, и у меня получится.
Александр со сцены говорит на чистоту, откровенно. И это цепляет, берет за душу. Он рассказывает, как еще учась здесь же, в этой школе, потерял самого близкого человека, мать. Она умерла от рака, когда Саше было 15. И без того сложная жизнь потеряла смысл. Но он воспрял духом. И теперь делится этим с другими.
Я многое замышлял о том, вот я инвалид, которому на сцену помогают выйти. Я очень многое не могу сам. Я думаю, Господи, зачем я вообще жить буду, если мамы нет? Кто обо мне позаботится, как я справлюсь в жизни?
Александр не один. У него есть единомышленники, для которых миссия стала душевной потребностью, христианским деланием.
Мы не знаем, где и как прорастет зерно. Мы делаем то, что должны, а Бог довершит эту работу. Мы верим в это. Я стараюсь много молиться за этот проект перед каждым концертом. И дальше уже полагаюсь на него, не на себя, не на свое умение там, двигать пальцами или произносить какие-то слова.
Все участники проекта смущаются, когда в их адрес звучит похвала. Они даже отказываются считать, что трудятся для кого-то, считая пользу обоюдной, а себя не только дающими, но и получающими благо.
Важно понимать, что не я тут кому-то помогаю, а я становлюсь, мне позволено великое чудо, мне позволено созерцать, как Господь исцеляет душу конкретного человека. Это, конечно, великая радость.
Проект «Отзвуки небес» открыт для всех. И если вы хотите присоединиться к нему там, где вы живете, вам будут рады. Поднимая вопросы воспитания детей в нашей программе, мы редко уделяем внимание взаимоотношениям между мужем и женой. А ведь именно мир и любовь между супругами делают счастливой семью и всех ее домочадцев, включая детей. Так что же такое семейное счастье с точки зрения православия? На эту тему мы беседуем с протоиереем Александром Дягилевым. Здравствуйте, батюшка. Мы рады, что вы опять у нас в гостях.
Здравствуйте.
И сегодня мы хотим поднять такую тему, которая, мне кажется, достаточно актуальной, но и при этом сложной, почти философской. Мы поговорим о семейном счастье. Вот Толстой утверждает, что все счастливые семьи похожи одна на другую. Может быть, это и так. Но давайте поговорим о том, что же все-таки отличает счастливую семью от несчастливой. Что скажете по этому поводу, и как священник, и как психолог?
Ну, собственно, само понятие счастья немножко стоит разобраться. Я сталкивался с тем, что некоторые православные это понятие как бы даже вообще отрицают. Говорят, что оно не духовное, что оно там западное, еще что-то. Я, признаюсь честно, с этим не согласен. Просто счастье можно действительно несколько понимать по-разному. Кто-то видит счастье в том, чтобы иметь много денег, кто-то видит счастье в том, чтобы получить много удовольствий, кто-то видит счастье в том, чтобы командовать людьми, иметь власть или реализовывать какие-то личные амбиции. С точки зрения христианской, счастье – это быть с Богом. Счастье – это когда ты в мире с Богом и с ближними, когда твой путь ведет тебя в Царство Небесное. И есть другой термин, который известен всем православным, который есть в Священном Писании – понятие блаженства. Мы помним, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Кажется странно, да, нищие, плачущие, скорбящие, да, как они могут быть счастливы, как они могут быть блаженны. Но ведь любой верующий человек, глубоко верующий, который имеет опыт общения с Богом, знает и понимает, что подлинное счастье – это когда, несмотря на все проблемы и скорби вокруг, твоя душа обрела мир, твоя душа обрела гармонию в отношениях с Богом и с ближними. И вот с этой точки зрения счастье – это вполне даже христианское понятие. Счастье, как именно христианское блаженство, как устремленность к Богу. Соответственно, существуют ли счастливые семьи? Это семьи, которые в мире с Богом, в мире со своей совестью, каждый из членов семьи в мире друг с другом, которые стремятся жить по заповедям Божьим, и прежде всего это выражается в взаимном слышании, принятии друг друга, поддержке друг друга, в том, что в семье есть диалог, и таким образом выражается подлинная христианская любовь.
Вы работаете с супружескими парами и видели их очень много. Видели ли вы такие пары, у которых нет полного благополучия, но при этом они счастливы? Очень бы хотелось, чтобы их примеры нас как-то вдохновили.
В принципе, я бы сказал так, ни в одной супружеской паре полного благополучия нет. Это даже богословски понятно, как не существует людей без греха, в принципе, так не существует семейных пар без проблем. Проблемы и внешние, и внутренние, они были, есть и будут всегда. И, по сути, супружеские встречи, например, которые мы организуем в Санкт-Петербургской епархии, это не механизм, как избавиться от проблем. Это, скорее, механизм, как их преодолевать. Некий способ, который, в общем-то, зиждется на диалоге, на то, что мы помогаем выстроить диалог, и благодаря диалогу люди находят путь для выхода из проблем. Ну, а то, о чем вы говорили, ну, самый лучший личный пример. Я честно могу сказать, что Господь, я сейчас понимаю, что мне, наверное, быть особо благодарным за это. Господь сподобил меня хлебнуть и безденежье. Наша семья, скажем так, испытала сложные моменты, очень сложные, с финансовой точки зрения. И стесненность в жилищных условиях, и болезнь, причем серьезная болезнь ребенка. У нас у старшей дочки был энцефалит, и, скажем, она буквально балансировала на грани жизни и смерти, а если даже жизни, то она могла стать инвалидом. Угу. Благодарю Бога, что все закончилось благополучно. Но это был очень сложный момент нашей жизни. И, в общем, так или иначе, вот нашей семье, моей, моей супруге, нашим детям много чего пришлось хлебнуть. Сейчас многие из этих проблем разрешились, появились, правда, другие, но, опять-таки, я бы сказал, что мы семья счастливая. Хотя, есть ли проблемы? Да, есть. Но мы счастливы. Я благодарю Бога за то, что Он нам дает.
Тогда можно немного практических советов? Я понимаю, что сейчас курс вы нам не можете провести такой, который вы проводите в своей школе супружеских встреч. Но, тем не менее, может быть, есть какие-то рекомендации, как человеку немножко по-другому взглянуть на свою жизнь, на отношения с близкими, на отношения с детьми и с супругом, для того, чтобы действительно этот потенциал счастья найти внутри своей семьи, а не искать его снаружи.
Ну, первое, на что уходит большая часть времени у современных людей, ну, я бы сказал так, 80%. Сон, работа, заработать деньги. Дальше то, что я бы назвал понятием быт. Ну, это банально сходить в магазин, купить, принести, сготовить, съесть, выбросить очистки, вымыть посуду, вот этот цикл. Пропылесосить, полить цветы и так далее. Дети, если они есть, то это значит не только сами по себе дети, но это и их проблемы, детский сад, школа, болячки и так далее. Оставшееся время очень часто у современных людей уходит на социальные сети, на общение там, на телевизор. Кроме того, каждый человек, практически каждый человек, он имеет потребность, кто-то больше, кто-то меньше, иногда остаться наедине с самим собой, чтобы никто не трогал. Если у человека этого не хватает, то он тоже стремится где-то даже лишний раз попозже домой прийти, еще что-нибудь. Но итог таков, что у людей остается время на что угодно, вот если брать супружескую пару, кроме как друг на друга. Более того, у некоторых мужей иногда возникает как даже некий комплекс, что если я провожу время с женой, а не зарабатываю деньги, то я делаю плохо для своей семьи, в том числе для жены. Пускай лучше она потерпит, зато деньги домой принесу. Лучше бы я сейчас бизнесом занялся, чем с ней тут сидеть там где-нибудь, разговаривать. И у некоторых женщин есть такой комплекс, но у них чаще он ориентирован на детей. Я тут с мужем сижу, там время хорошо провожу, а дети там страдают без нас. А как там у них? Как получается, что вроде как супруга с мужем, на самом деле она с детьми даже где-то больше.
Да, знакомая история.
Да. Угу. В итоге у мужа и жены не остается ни времени друг на друга, ни, собственно говоря, даже где-то внутреннего желания. Желание есть, но оно скорее теоретическое. Вот так вот по-настоящему просто провести время друг с другом. То есть если время есть, даже вдруг появляется, оно... либо в бизнес, в работу, либо в быт детей. Вот, вот так вот.
И... всегда есть что-то третье между супругами, получается.
Да, и в итоге люди годами почти не общаются друг с другом, живя вроде как под одной крышей, ведя одно хозяйство. Они живут параллельными жизнями. И вот первое, что понять, что это нормально, что вы хотя бы раз в неделю, хотя бы раз в две недели выкраиваете, ну, 2-3 часа просто в кафешке посидеть, где-то еще просто, только вот вдвоем, без детей, даже без детей. И это нужно делать. Или просто за ручку, взявшись погулять, не знаю, возле домов там где-нибудь, просто только вдвоем. И время для этого необходимо находить. Это потом, наоборот, отдастся и родить, и детям от родителей, и на работе будет лучше, когда ты знаешь, что у тебя с супругой или супругом все в порядке. Что общение есть, что диалог есть. Поэтому это определенное сознательное усилие для нахождения времени только для друг для друга, только для супруга. И, кстати, только для каждого из детей, если их несколько, иногда. Мы знаем, что вот наш последний император, страстотерпец Николай II, в течение недели находил по часу для каждого из своих детей. А их, мы помним, было пятеро. И император был занятый человек, но он выкраивал время только для супруги и только для каждого из детей, по меньшей мере, по часу в неделю.
А большинство родителей стремится к коллективным играм в семье, к коллективному общению.
Это тоже хорошо, но каждый человек – это индивидуальность. И вот когда человек – часть коллектива, и в котором ему хорошо, это неплохо, но каждый человек все-таки нуждается, чтобы посмотрели именно на мою душу. Не на душу брата или сестренки, да. Мы вместе, мы дружим, но у меня есть мои личные проблемы, которые мои, только мои. И если этого времени нет, если родители смотрят на нас как на детей, а не на меня как на ребенка, конкретного человека, то в дружной семье я могу сам себя чувствовать брошенным. Mm-hmm. Очень интересный момент.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!